Дмитрий Сергеевич Мережковский, Александр I, часть первая, глава первая. Очки погубили карьеру князя Валерьяна Михайловича Горицына. «Поди-ка сюда, карбонар, за ушко да на солнышко, расскажи, чего напроказил, что за история с очками, а? Весь город говорит, а я и не знаю», — сказал, подставляя бритую щеку для поцелуя князю Валерьяну дядя его, старичок лысенький, кругленький, катавшийся как шарик на коротеньких ножках. Все лицо в мягких бабьих морщинах, какие бывают у старых актеров и царедворцев. Министр народного просвещения и обер-прокурор Синода – князь Александр Николаевич Голицын. Когда князь Валерьян после двухлетнего отсутствия, он только что вернулся из чужих краев, вошел в министерскую приемную, большую мрачную комнату с окнами на Михайловский замок, так и пахнуло на него запахом прошлого, вечную скукою повторяющихся снов. На том же месте опустилась под ним ослабевшая пружина в старом кожаном кресле. Также на канцелярском зеленом сукне стола лежали запрещенные духовную цензурою книги. «О вреде грибов», – прочел он заглавие одной из них. «Грибы – постная пища», – догадался, нельзя сомневаться в их пользе. Теми же снимками со всех изображений Спасителя, какие только существуют на свете, увешаны были стены приемной. Лик Господень превращен в обойный узор. Также рдела в глубине соседней комнаты молельни темно-красная лампада в виде кровавого сердца, также пахло застарелым, точно покойницким ладаном. «Помилосердствуйте, дядюшка! Вы уже 20-й меня об этом сегодня спрашиваете», — сказал князь Валерьян, глядя на старого князя из-под знаменитых очков, с тонкой усмешкой на сухом, желчном и умном лице, напоминавшем лицо Грибоедова. «Да ну же, ну, говори толком, в чем дело?»
«Дело выеденного яйца не стоит. На вчерашнем дворцовом выходе в очках явился, отвык от здешних порядков, из памяти вон, что в присутствии особ высочайших ношение очков не дозволено».
«Поздравляю, племянничек, камер-юнкер в очках, и свой карьер испортил, и меня старика подвел, да еще в такую минуту.
Из-за очков падения министерства, что ли? Не шути, мой друг, не доведут тебя до добра эти шутки».
«Что за шутки? Завтра к Аракчееву являться, ежели в крепость или в тележку посадят с фельдъегерем. Только на вас и надежда, дядюшка».
«Не надейся, душа моя. Я от тебя отступился. Советов не слушаешь, сам лезешь в петлю. Думаешь, не знает начальство, какая у вас каша заваривается? Все знает, мой милый, все. Погоди-ка, уже выведут вас на чистую воду, господа карбонары. А письмо-то, письмо... это еще что такое? Откровенничать вздумал по почте. Уж если так приспичило, можно бы чай и с оказией».
В перехваченном тайной полицией и представленном государю письме князь Валерьян называл Аракчеева гадиной. Князь Александр Николаевич ненавидел Аракчеева, не кланялся с ним даже во дворце в присутствии государя. Князь Валерьян знал, что за это письмо дядя готов простить ему многое. «Я всегда полагал, ваше сиятельство», – проговорил он с еще более тонкой усмешкой на слегка побледневших губах, – «что заглядывать в частные письма все равно, что у дверей подслушивать». Старик зашикал, замахал руками.
«Если желаете, сударь, продолжать со мною знакомство, извольте выбирать выражения ваши», – сказал он по-французски.
«Виноват, ваше сиятельство, но права мочи нет. Вся кровь в желчь превращается. Я понимаю, что можно здоровому человеку привыкнуть жить в желтом доме с сумасшедшими, но честному с подлецами в лакейской нельзя».
«Вы очень изменились, мой милый, очень изменились», — покачал головой дядюшка. «И скажу прямо, не к лучшему. Эти заграничные знакомства вам не впрок».
«Успели таки донести, мерзавцы», — подумал князь Валерьян. Заграничное знакомство был вольнодумный философ Чаадаев, с которым он сблизился во время своего пребывания в Париже.
«Я вижу, дорогой мой, вы все еще не можете освободиться от самого себя и обратиться в то ничто,
которая едино способна творить волю Господню», – проговорил дядюшка и завел глаза к небу. «Как блудный сын покинули вы отчий дом и рады питаться свиными рожками на полях иноплеменников». «Свиные рожки – конституция», – догадался князь Валерьян. Долго еще говорил дядюшка об Иисусе сладчайшем, о совлечении ветхого Адама и воскрешении Лазаря, о состоянии Марии, долженствующем заменить состояние Марфы, о божественной росе, в Святом Писании – символ блага, и воздыханиях голубицы – образ скорби или кротости. Князь Валерьян слушал с тоскою: «Тюлевый бы чепчик с рюшками тебе на лысинку, и точь-в-точь Крюденерша пророчится». Баронесса Юлия Крюднер, годы жизни 1764-1825, пророчица, пытавшаяся воздействовать на Александра. Думал он, глядя на старого князя. «Всякая власть от Бога! Христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, есть совершенное противоречие», — кончил старик тем, чем кончались все подобные проповеди. «А ведь я и забыл, ваше сиятельство», – успел наконец вставить князь Валерьян, – «поручение от Марии Антоновны». Взял со стола сверток, развязал и подал, не без камер юнкерской ловкости, шелковую подушечку из тех, какие употреблялись для коленопреклонений во время молитвы, с вышитым католическим пламенеющим сердцем Иисусовым. «Собственными ручками вышить изволили. Пусть, говорят, будет князю память о друге верном всегда, особенно же ныне, в претерпеваемых им безвинно гонениях». «Ах, милая, милая, вот истинная черь Израиля!» – умилился дядюшка. «Будешь у нее сегодня на концерте Вельгорского?» «Буду». «Ну так скажи ей, что завтра же приеду расцеловать ручки». В любовных ссорах государя с Марьей Антоновной Нарышкиной князь Александр Николаевич Голицын был всегдашним примирителем, за что злые языки называли его «старую своднюю». «30-летний друг царев, угождая плоти, миру и дьяволу, князь всегда был заодно с царем в таких делах, о них же нельзя и глаголоти», – обличал его архимандрит Фотий. «И еще порученица, дядюшка, узнать о министерских делах, о кознях врагов. Сам расскажу ей, а впрочем, вы, может быть, там больше нашего знаете. Ну-ка, что слышал, рассказывай». «Много ходит слухов. Говорят, министерство вашего дни сочтены, в заговоре будто отец Фотий с Аракчеевым. И с Магнитским. Быть не может. Магнитский – сын о Христе возлюбленный. А ведь говорил я вам, дядюшка, берегитесь Магнитского. Шельма, каких свет не видал. Помесь курицы с гиеною». «Как-как? Курицы с гиеною? Недурно. Ты иногда бываешь остроумен, мой милый». «А помните, ваше сиятельство, как исцеляли бесноватого?» – спросил князь Валерьян. «Да, представь себе, кто бы мог подумать? Мошенники! Ну да что, Магнитский, бог с ним! А вот отец Фотий, какой сюрприз!» Сбегал в кабинет и вернулся с двумя письмами. «Читай». «Ваше сиятельство, высокочтимый князь, ты и я, как тело и душа, сердце одно мы, Христос посреди нас и есть будет». Кончалось одно письмо от Фотия. Другое – черновик, ответ Голицына. «Высокопреподобный отче Фотий, свидание с вами жажду, как холодной воды в жаркий день. Орошаю слезами и прошу у Господа крыл голубиных, чтобы лететь к вам. Воистину Христос посреди нас». «Ах, дядюшка, дядюшка, погубит вас доброе сердце!» — едва удержался князь Валерьян от злорадного смеха. «Бог милостив, мой друг! Сколько люди меня не обманывают, а я в дураках не бывал. Так вот и нынче министерство отнять хотят. Да я радёшенек, только того и желаю, чтобы на свободе подумать о спасении души». Опять завёл глаза к небу. «У государя, вот у кого доброе сердце!» — вздохнул с умилением. «Ну, тот этим и пользуется». «Тот» был Аракчеев. Старый князь так ненавидел его, что никогда не называл по имени. «Подойдет тихохонько, склонив голову на бок, и пригорюнится: «Государь, батюшка, ваше величество, одолели меня старика немощи, увольте в отставку». Князь Валерьян взглянул на дядюшку и замер от удивления. Мягкие бабьи морщины сделались жесткими, глаза потухли, щеки впали, лицо вытянулось. Живой Аракчеев. Но исчезло видение, И опять сидел перед ним благочестивый проповедник, только где-то в самой глубине глаз искрилась шалость.